Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, по скайпу из Соединенных Штатов Америки вице-президент фонда Карнеги Эндрю Вайс, и по телефону из Киева Богдан Еременко, украинский дипломат, председатель фонда «Майдан иностранных дел». Мы будем говорить о том, как и почему Кремлю удается изменение границ, нарушение международных норм права, вмешательство в внутренние дела Украины, и все это под прикрытием лозунга защиты этнической и религиозной идентичности. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Ну и событие, вот оно произошло сегодня, Государственная Дума в одностороннем порядке денонсировала 4 соглашения по Черноморскому флоту, 443 депутата за, возражающих нет. И, наверное, стоит оценить это решение. Оно будет, видимо, с таким же успехом проголосовано на следующий день в Совете Федерации. Пожалуйста, Владислав Леонидович, ну что, что они сделали в Думе?
Сегодня вы имеете в виду? Я думаю, что это просто констатация. Я бы не придавал этому голосованию очень большого значения. Если правовой, по их мнению, статус Крыма изменился, то понятное дело, что Севастополь ныне российский город, субъект Российской Федерации, как принято считать. Поэтому какие могут быть соглашения с Украиной, базированные там в Черноморском флоте? Я думаю, что это констатация, подтверждение того, что уже случилось. Все основные голосования были сделаны раньше.
Ну что ж, если до этого было юридическое основание для присутствия в Крыму войск России, теперь мир, видимо, будет воспринимать армию и флот на территории Крыма России как оккупационную. Это вопрос Богдана Еременко в Киев.
Ну, вы знаете, на самом деле, это как бы уже состоявшийся факт. Именно так воспринимают российскую армию в Крыму подавляющее большинство стран-членов Организации Объединенных Наций. Я бы согласился с уважаемым коллегой Ладстудин с тем, что в действительности правительство Путина продолжает игру, оно пытается таким образом, принимая подобное решение через парламент, усилить свои переговорные позиции. И можно было бы с этим согласиться как теоретически правильным подходом, если бы не одно «но». Если Крым является составляющей частью Российской Федерации, то как можно объяснить предложение Лаврова в урегулировании крымского кризиса, которая предусматривает возможность и выведения оттуда российских войск, и введения российской администрации? Значит, все-таки российское правительство сомневается само в том, что Крым является составной частью Российской Федерации. Поэтому, кстати, это очень неумелая игра, я бы сказал. Это показная бравада о том, что мы укрепляем свое присутствие. Я думаю, что ни один из серьезных международных игроков не придаст этому никакого значения.
Простите, а вы уверены, что есть такое предложение?
Да, я не слышал про него.
Ну, вы знаете, во всяком случае, об этом говорится, и говорится не один раз. И это, скажем, первая информация о том, что такие предложения готовятся, появилась даже не сегодня, не вчера, а около недели назад. Поэтому я думаю, что, наверное, совершенно не случайно произошел телефонный разговор президентов США и России. Поэтому то есть Россия однозначно готовит какой-то пакет по урегулированию, и это свидетельствует о том, что нет у российского правительства уверенности в том, что Крым – это ее территория.
Ну, мне кажется, что предмет переговоров скорее был между и телефонных, между президентами и между министром иностранных дел и госсекретарем, скорее о том, что будет с Восточной Украиной, да, Владислав?
Был бы рад, если бы информация коллеги была правильной, но мне кажется, что сегодня Россия не готова и не собирается обсуждать никакие статусы Крыма. Речь идет действительно о переговорах с западными правительствами, о возможных, так сказать, урегулированиях не крымского кризиса, а кризиса, возникшего в связи с Крымом, но на сегодняшний день кризиса, в котором участвуют Россия и Украина. И, безусловно, речь идет как о восточных частях Украины, так и о совершенно, на мой взгляд, непонятных претензиях России на федеративный статус Украины. И, безусловно, о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике в связи с потенциальном обращении Приднестровья, так же, как и Крыма, о вхождении в состав Российской Федерации.
Давайте мы к Эндрю Вайсу обратимся в Вашингтон. Господин Вайс, как вы оцениваете итоги встречи главы МИДа России Лаврова и госсекретаря Керри, где, собственно, вот эти вопросы обсуждались?
Ну, есть здесь два, по-моему, ключевых момента. Первый момент – это статус российских вооруженных сил на восточной границе Украины и угроза, которая состоится там. Что, может быть, увидимся, ну, второй раунд военной интервенции на земле Украины. Второй вопрос – это более широкие дискуссии, федерализация и будущих конституционных норм, которые развиваются в политических дебатах и процессах внутри Украины. Что касается первый вопрос – статус вооруженных сил Российской Федерации. По-моему, это еще является очень тревожный момент. Мы знаем, что сразу после окончания этих дискуссий в Париже главный генерал НАТО, генерал Придлов, отменил свой визит в Вашингтон, отменил план выступить в Палате или в Сенате, я не помню точно, в эту неделю, и вернулся сразу же в Европу. Это, по-моему, это показательно, что мы в Вашингтоне еще находимся в момент тревоги и ожидания, что будет на земле. Второй вопрос – это как реформировать украинское правительство, как будет строить новые конституционные форматы и так далее для правительства в будущем. По-моему, мы видим в этой дискуссии, что американская страна и российская страна еще не, их мнения не совпадают. И у нас такие большие разногласия, что ожидать большие достижения в ближайшее время, по-моему, не имеет большие перспективы сейчас.
Я обращусь к господину Еременко в Киев. Богдан Васильевич, как вы считаете, есть ли реальная угроза сейчас Украине со стороны группировки российских войск, которая сосредоточена на границе? Как вы ее воспринимаете, как вот реальную возможность действительно вторжения, и, например, отторжения Восточной Украины с какими-то там референдумами, которые обещал Янукович, или это просто фактор давления?
Ну, я выскажу свою точку мнения. То есть, естественно, когда огромная армия, больше чем 100-тысячная, присутствует в одном месте, собрана в одном месте и находится там в развернутых боевых порядках, конечно, так сказать, другого мнения, кроме того, что эта армия готовится к применению, наверное, не может быть. Но в то же время, так сказать, мы совершенно четко понимаем, так сказать, что вооруженные силы могут использоваться и с психологической целью, создавать какое-то давление определенное. Что касается вот второй части этого плана, что вооруженные силы, значит, вроде бы могли бы вмешаться в случае, значит, обострения ситуации в Восточной и Южной Украине, то, судя по всему, этот план не срабатывает. Ситуация там достаточно стабильная. Эти группы, которые пытаются расшатать, дестабилизировать ситуацию, малочисленны, и по сообщениям украинских СМИ в основном состоят или в большей степени состоят из граждан Российской Федерации, которые специально с этой целью прибыли на территорию Украины. То есть они не находят серьезных... Да, они, естественно, есть и на местах люди, которые придерживаются этих подходов. Вот, но, так сказать, количество таких людей, приверженцев этих идей, крайне такое, оно не угрожает Украине. В то же время мы видим постепенно, так сказать, попытки правительства и успешные попытки взять ситуацию под контроль, наладить работу спецслужб украинских, милиции. Они начинают реагировать на это. То есть, поэтому, так сказать, судя по всему, именно вот предпосылок для использования вооруженных сил именно вот в том сценарии, о котором вы сказали, как реагирование на дестабилизацию в южных и восточных районах Украины, скорее всего, не сработает. Таких предпосылок в Украине нет. Естественно, так сказать, присутствие вооруженных сил в огромном количестве, которое достаточно для того, чтобы очень быстро продвинуться и захватить большие территории в Украине, конечно, не может создавать никакого ощущения стабильности и спокойствия и безопасности для украинцев. И мы должны готовиться к отражению такой агрессии, не имеет значения, реально она или нет.
Вопрос Владиславу Иноземцеву. Владислав Леонидович, как вы, опять же, воспринимаете вот это сосредоточение российских войск на границах Украины?
Ну, я в данном случае солидарен с нашим киевским коллегой. Это безусловный фактор давления и достаточно сильный. И если в восточных областях Украины существуют сепаратистские настроения, то, конечно, такой фактор, как присутствие российской армии, может быть, не столь большой, как говорит наш коллега, по численности, этот фактор, безусловно, влияет на подъем вот этих сепаратистских настроений. Что касается перспективы, я думаю, что все наши рассуждения на эту тему – это исключительно догадки, потому что, как показывает российская политика последних месяцев, видимо, планы о дальнейших действиях рождаются исключительно в голове господина Путина, рождаются достаточно быстро. Я думаю, что очень много решений принимались ситуативно. И важнейшим фактором в данной связи является не вопрос о боеспособности украинской армии, не вопрос о ситуации стабильности или нестабильности в Донецкой или Луганской областях, а, конечно, вопрос о реакции западного сообщества, в том числе Соединенных Штатов Америки. К сожалению, на сегодняшний день, вне зависимости от того, где находятся главнокомандующие силами НАТО в Европе, Америка и европейские страны не проявляют достаточной жесткости в отношении России, безусловно, потому что все-таки страна, которая, как Соединенные Штаты и Великобритания, были гарантами Будапештских соглашений о территориальной целостности, должна была бы иметь какую-то более внятную, более жесткую позицию, чем та, которую сегодня США обладают по вопросу Крыма.
Например, какая?
Ну, по крайней мере,
санкционная, например, политика,
нет, смотрите,
более
здесь
жесткая могла бы быть.
Я думаю, что здесь возможно несколько моментов. С одной стороны, если речь идет о де-факто нарушенной территориальной целостности Украины и об опасности на восточных границах, то я думаю, что западные страны и НАТО должны были бы принять какую-то резолюцию или определенное решение относительно того, что они готовы будут вмешаться в ситуацию, если начнется сухопутная агрессия на восточных украинских границах. Я думаю, это могло бы успокоить некоторые горячие головы в Москве. С другой стороны, что касается санкций, то мое мнение заключается в том, что, может быть, не затрагивая российскую экономику в целом, потому что мы видим, что европейцы, в первую очередь европейцы, боятся или опасаются, скажем так, корректно, серьезного ухудшения экономических отношений с Россией, то, по крайней мере, можно было бы увязать санкции против российских компаний с их участием в бизнесе в Крыму. То есть, используя законодательство об оккупированных территориях, просто реально объявить о том, что будут введены всеобъемлющие санкции против любой российской компании, которая начнет вести в Крыму бизнес и тем самым способствовать развитию этой незаконно захваченной территории. Поэтому, мне кажется, на этого ничего не делается. И я думаю, что фактически потворство Запада действиям Путина, оно будет иметь крайне негативные последствия, потому что оно делает дальнейшие его действия менее-менее предсказуемыми.
Давайте к Эндрю Вайсу опять в Вашингтон обратимся. Ну вот достаточно так с юмором обычно оценивают все эти санкции против Ротенбергов, Ковальчука, Банка России и так далее. Почему действительно Запад так легко сдал вот эту оккупацию и аннексию вдобавок Крыма? Все это произошло, в общем, без особого сопротивления, кроме словесного, и сейчас, в общем, и, так сказать, целостность Украины, похоже, не гарантирована.
Ну, есть два, по-моему, очень важных момента, как Владислав только что объяснил. Первый вариант – это что было гарантировано. Я очень хотел бы напомнить нашим слушающим зрителям, что США, Великобритания и Российская Федерация не гарантировала территориальную собственность Украины. Они подписали две вещи. Первая вещь была соглашение, трехстороннее соглашение между Штатами Украины и Россией. После этого тоже подписали, это было, по-моему, в 1993 году. Потом подписал договор в Будапеште, так называемый Будапешт меморандум. И во всех этих документах они напомнили assurances. По-моему, это слово получается по-русски как гарантия, но в юридическом контексте гарантия имеет другой оттенок. Гарантия – это гарантия безопасности. Это значит, что, ну, допустим, члены НАТО, они имеют гарантии на безопасность. То, что получило Украина в этих годах была assurances или обещание, что-то такого рода, что будет провести, ну, разные формальные встречи об угрозах, и это все, эта формулация повторила и то, что было включено в Helsinki документ, ну, как договор Helsinki, и в контексте договор нераспределения ядерных оружий, the non-proliferation treaty, the nuclear non-proliferation treaty, так называемые negative security assurances. Все эти формулации были повторения, ну, по сути, этих двух предыдущих документов. Это просто маленькая поправка. Второе, то, что касается санкций, я бы сказал, что есть два момента. Первый момент – это факт, как Владислав правильно описывает, что факт назначения этих конкретных лиц, которые имеют, ну, или прямые отношения к событиям в Крыму, или долгосрочные контакты с руководством Российской Федерации, это только получается на русском, ну, среди русских коллегов, как ну, несерьезные санкции, или не, ну, вероятно, не, которые не будут иметь серьезное влияние на будущее развитие экономики Российской Федерации. Но, и здесь, по-моему, я подводил бы эмфасис, это формат этих решений, это включается в формальном юридическом документе. Это называется у нас executive order, это указ, это президентский указ. И если люди будут этот указ посмотреть, вы увидите две вещи. Это сейчас это только первый этап этих санкций. То, что планируется в формате этого это указа, это более серьезные, более значительные меры, которые будут направлены против полных секторов российской экономики. Это нефть и газ, это оборонка, это финансы и так далее, и так далее. И то, что происходит сейчас, это поставить эту угрозу перед российским коллегам, чтобы заморозить идею, что российские войска могли бы провести еще раз на территории Украины. Это как deterrence. Я точный российский термин не помню, но это сейчас статус этого пакета. Я не знал, ну, эффективно будет ли эта угроза, но это стратегия администрации Обамы сейчас. То, что будет дальше, не ясно. И я бы сказал, последнее здесь слово поставил бы, что это ясно, что европейцы не собираются довести такие новые санкции против экономически значительной отрасли российской экономики, точно из-за того, что Владислав аккуратно описывал, что они опасаются, что это может иметь отрицательные эффекты на развитие их, на своих собственных экономик.
Понятно. Вопрос Богдана Еременко опять в Киев. Ну вот сегодня же премьер Российской Федерации Медведев устроил заседание правительства в Крыму, в Симферополе, посещает Севастополь, создано Министерство Крыма, что-то такое, типа Рейхскомиссариата, видимо, по делам Крыма и так далее. Что вы будете делать, вот есть ли какое-то понимание, что будет делать Украина в связи с такой оккупационной и аннексионистской политикой России?
Ну, вы понимаете, я не являюсь сотрудником правительства в данное время, поэтому и украинской власти, поэтому, очевидно,
ваш прогноз,
что может делать представитель NGO, вот, и дальше, так сказать, объясняя правду об этой ситуации, объясняя возможные варианты. Значит, я думаю, вы знаете, в общем, как бы российские лидеры любят всякие Диснейленды, там, покататься на подводной лодке, либо на истребителе, ну, можно еще как бы создавать министерство в Крыму. А с украинской стороны задача гораздо более сложная, поскольку украинское правительство одновременно имеет дело с несколькими кризисами. И они одинаково острые. И крымский кризис является, ну, не, так сказать, не более, не менее острым, чем, скажем, кризис постмайданный, когда нужно стабилизировать страну, достичь определенного консенсуса в стране относительно приоритета внутреннего развития. И нужно, так сказать, реформировать экономику страны. Вот поэтому как бы это и является самым большим вызовом для украинской стороны, для украинского правительства, как одновременно решать все эти задачи. А политика в отношении Крыма, ну, вот уже выглядит так, как она выглядит сегодня. Очевидно, Украина продолжит дипломатические усилия в том, чтобы не допустить признания аннексии Крыма со стороны мирового сообщества, или с ее большей части. Очевидно, будут продолжаться какие-то усилия в рамках международных организаций. Некоторые из них уже происходят, как там в рамках ИКАО, это Международная организация гражданской авиации. То есть, когда будут накладываться какие-то санкции на крымские предприятия, на российских перевозчиков. То же самое, наверное, будет делаться и в других сферах. Вот, так сказать, и постепенно будет укрепляться обороноспособность страны. Я думаю, что большего пока месть Украина придумать не сможет.
А что вот может произойти в связи с так называемой национализацией украинской собственности? Вот я вижу сообщение, пришло, что передача железных дорог Крыма в собственность РЖД планируется в 2015 году, сообщает Министерство транспорта России. Вот они у вас, Украина, отнимают огромное количество собственности. На территории Украины же тоже есть российская собственность, я так понимаю?
Ну, естественно. Более того, скажем, вот денонсация на соглашение об условиях пребывания Черноморского флота на территории Крыма, она ведь создает для Украины возможность также поставить вопрос об утраченной выгоде, да, потому что до 2042 года мы можем посчитать, так сказать, все эти скидки на газ и плату за аренду территории, так сказать, и выдвинуть в международных судебных инстанциях иски. Я думаю, что постепенно эта ситуация будет проясняться, поскольку, так сказать, очень медленно наше правительство в этом направлении двигается. Будет, я думаю, проведена инвентаризация того имущества, которое мы теряем на территории Крыма, того имущества Российской Федерации, которое есть на территории Украины. Тут, как бы, я думаю, что мы можем ожидать более охотной реакции со стороны наших западных партнеров, помочь нам в этом с этими судебными исками, если и подключиться к реализации подобных вот юридических сценариев. Поэтому, то есть, все это впереди, и, естественно, без реакции, даже, так сказать, если украинское правительство будет действовать медленно, то, мне кажется, со стороны общества в Украине есть четкое понимание вот необходимости осуществления этих шагов, и правительство будет под очень сильным давлением со стороны общественности с тем, чтобы эти шаги реализовать, чтобы согласиться с утратой и территории, и собственности, для украинцев будет очень тяжело.
Вопрос Владиславу Иноземцеву. Скажите, вот есть и курсирует повсюду такая версия, что украинские власти сдали Крым без реального вооруженного сопротивления, просто потому что они понимали, что удержать его невозможно, ну, по крайней мере, без большой крови. Ну, и вот Илларионов, в частности, эту версию выдвигает, развивает ее, что Россия это сделала на самом деле с согласия и европейского, и американского руководства, только сейчас просто, ну, вот, лицо пытаются сохранить европейские и американские политики, а на самом деле, видя, что Украина сама не борется за Крым, ее и не поддержали.
Нет, я с трудом могу согласиться с тем, что это было сделано как бы с согласия крупных международных игроков, просто потому что такого рода решения, они принимаются, даже если они могли бы быть приняты, они принимаются очень медленно. Политические элиты привыкают к такого рода изменениям не быстро, учитывая, как стремительно произошли события в Крыму. Я думаю, что никаких таких предварительных договоренностей, конечно, не могло быть. Что же касается того, что делать дальше Украине, то мне кажется, что, конечно, украинскому правительству нужно сосредоточиться прежде всего на, действительно, как сказала коллега, экономических реформах, на продвижении в сторону Европы. Сейчас, когда Украина фактически подверглась агрессии страны России, я думаю, что этот момент должен быть максимально использован для сближения с европейцами, для каких-то получений от Запада не столько уступок, сколько каких-то предложений позитивных по интеграции Украины в ЕС. И в целом, впоследствии, конечно, вопрос возвращения Крыма или, не дай бог, потери восточных областей, он будет всегда решаться не потому, насколько сильна украинская армия, а потому, насколько сильна та модель и насколько привлекательна та экономическая и социальная модель, которая возникнет на Украине в ближайшие годы. Если Украина станет, условно говоря, новой Польшей в составе Европейского Союза, например, через 10 лет, то я думаю, что повторный референдум в Крыму, если он будет проведен, покажет обратные результаты. Если же украинское общество не найдет в себе какой-то консолидирующей идеи, если европейцы не поймут, что Украину нельзя, который уже несколько раз уверенно смотрит в сторону Европы, нельзя отталкивать без тяжелых последствий и для европейской интеграции, и в целом для безопасности в Европе, то я думаю, что у Украины есть хороший шанс стать успешной страной, и именно с позиции успешности потом разговаривать с отделившимися от нее территориями или с теми территориями, которые могут быть отделены Россией в ближайшее время.
Эндрю Вайс, вопрос. Как вы относитесь к таким конспирологическим версиям, что Запад сдал Крым, так сказать, Путиным?
Это для меня такие конспирологии, по-моему, это не соответствует реальности. Это, по-моему, было до сих пор непонятно, как были мотивы Российской Федерации, когда этот план формировался, но это естественно, что мы были в революционных моментах сразу после революции в Майдане, и Владимир Владимирович сделал свое решение как-то сохранить позицию, стратегическую позицию России и как-то избежаться от возможности повторять грустную историю, когда Украина была потеряна. Это первый раз было в 2004 году, и в этом контексте, сразу после Майдана, по-моему, у него было конкретное ощущение, что была высокая вероятность, что Украина будет еще потеряна второй раз. И чтобы избежаться от этих серьезных поражений, он это очень как-то серьезное решение принимал. Но я не эксперт в криминологии и в конспирологии. Это мы все сейчас, по-моему, ориентируем только на факты. И это самое важное.
Да, давайте к Богдану Еременко еще раз обратимся в Киев. На ваш взгляд, как вот опять же выглядит то, что вашей стране предлагают из России сейчас, уже после взятия Крыма, ввести на общегосударственном уровне двуязычие, провести, как выражается Лавров, федерализацию государственного устройства и так далее?
Ну, я, во-первых, хотел бы согласиться с коллегами, потому что как человек, работавший определенное время в Соединенных Штатах Америки, имея опыт, и мне кажется, что вот такие конспирологические теории, они более характерны для мышления около кремлевских политологов, чем для госаппарата Соединенных Штатов Америки. Мне очень тяжело представить те условия, при которых могла состояться подобная...
То есть вы не верите в Мюнхен?
Нет, не верю.
А в Ялту?
Нет, я думаю, не было ни одного, ни другого. И я согласен с коллегами, которые говорят, что я разделяю их мнение, что, скорее всего, и одна, и другая сторона действует. При том, что, естественно, определенный сценарий России в Украине готовился, но он разворачивается достаточно спонтанно в реактивном плане, с этой попытки реагировать на ситуацию. Не сколько изменить ее, сколько компенсировать потери Украины. Отобрали небольшой ее кусочек, таким образом показал какую-то маленькую победу для своего электората в России. Вот. В Украине назрели реформы, об этом говорится даже не с 2004 года, не с момента помаранчевой революции, а еще даже раньше, при президенте Кучме, начинались первые разработки и административные реформы. И реформы местного самоуправления. Мне кажется, что вот проблемы такого порядка в Украине наболевшие, они привели к той революции, которую мы наблюдали зимой этого года. То есть вот философия соотношения баланса интересов индивидуума и государства, центральной власти и местного самоуправления, административно-территориальное устройство, все эти вопросы очень острые. Но в том виде, в котором мы слышим предложение о федерализации, это блеф, потому что, так сказать, совершенно непонятно зачем и как это делать. Просто переименовать областя в Украине, понятно, что, так сказать, это профанация, создавать что-то новое, зачем, с какой целью. Естественно, Украине нужно решить вопросы и, скажем, негосударственных народов, предоставления каких-то прав и гарантий сохранения культурной самобытности крымским татарам, гагаузам, некоторым другим маленьким народам. У нас их не так много, на территории Украины, но они есть. Естественно, нужно думать о том, какой статус должен иметь русский язык в Украине, каким образом снять этот вопрос с повестки, с внутренней повестки дня, хотя он не является настолько важным в Украине, и он скорее всплывает только в период каких-то кризисов и революций, либо выборов, и используется политиками для консолидации своего электората. В то же время никто никогда не делал никаких реальных попыток, реальных попыток дискуссии даже провести о том, что, значит, как этот вопрос должен решаться, есть ли вообще какие-то опасения русскоязычных. собственного населения здесь, и как можно, если они есть, как на них отвечать. Вот, так сказать, эти все реформы нужно делать без Совета Лаврова, и, скорее всего, вопреки Советам Лаврова и России. Эти вопросы очень серьезные для будущего развития страны, точно так же, как и вопросы экономических реформ. И всем этим, похоже, правительству придет, если не этому, то следующему, заниматься, поскольку общественный спрос на такие реформы, на такие изменения очень силен.
Вы знаете, здесь в России вот всерьез, я прошу прощения, всерьез просто пишут, что вам надо дать Югу и Востоку право на самоопределение вплоть до отделения, и тогда появятся два восточнославянских государства. Демократическая проевропейская Украина и авторитарная какая-нибудь слободская Украина или Новороссия. У вас есть реакция на подобные, так сказать, заявления?
Мне кажется, что этот тезис, как и тезис о том, что события в Украине это либо Ялта, либо Мюнхен, это элементы информационной сопроводительной кампании, вот этой агрессии и аннексии. Это штампы, очень характерные для спецслужб, для того, чтобы усиливать это свои позиции. То есть это бред.
Ну, то есть на Восточной Украине, если бы прошел вдруг референдум под наблюдением ПАСЕ, за отделение не проголосовали бы, на ваш взгляд?
Вы знаете, социология, зимняя социология по Крыму свидетельствовала о том, что и в Крыму сторонников входа в изменение статуса Крыма около 40%.
Понятно. Владислав, как вы воспринимаете вот все эти призывы там Лаврова, федерализация? Хотя я вот, мне кажется, что за словом нужно было бы ему правильно употреблять термины, вместо федерализации говорить право на сецессию, например.
Ну, видите, смотрите, я отчасти согласен с нашим коллегам в Киеве, отчасти нет. Я бы сказал так, что, безусловно, вопрос о административном устройстве государства – это вопрос самого государства, его политиков, а никак не господина Лаврова. Но, с другой стороны, я понимаю, к чему российское правительство ведет дело. Оно действительно смотрит на восток Украины. Вряд ли как на отдельное государство, да, братское, славянское, которое будет дружественно России, там, авторитарное, нет, неважно. Оно смотрит как на дальнейшую возможность превращения российской территории, что произошло и с Крымом. То есть я думаю, что независимый Донбасс просуществует ровно столько, сколько просуществовала республика Крым.
Донецко-Криворожская республика.
Да, как просуществовал Крым, значит, в последние дни, последние недели, настолько же долго.
Слушайте, но вот они же не скрывают своих планов. Вот господин Рогозин есть такой,
нет,
вице-премьер.
Это
да?
Я знаю.
Но вы знаете, что он сказал? Да, его спросили, удовлетворится ли Россия приобретением Крыма. Он сказал, границы двигаются.
Нет, это я знаю. Я как раз хочу сказать
другое.
Понимаете, это ради бога. Я просто хотел обратить внимание наших коллег на другое обстоятельство, что границы действительно двигаются. Вопрос заключается только в том, что они двигаются не только в одну сторону. И здесь мне на память приходит история, которую я называю для себя истории повторения Брестского мира. Дело в том, что, на мой взгляд, сегодня, если Россия так зарится на восточную область Украины, которая, на мой взгляд, является экономически глубоко неблагополучной...
Слушайте, никто не думает об экономике.
Я понимаю. Так вот, я как раз хочу сказать...
Кремле.
Да, я как раз не хочу сказать, что если сейчас Россия, допустим, простит меня наш киевский коллега, каким-то образом присоединит к Российской Федерации, допустим, Донецкую и Луганскую область, то мне кажется, что это для Украины было бы, извините, большим подарком, потому что, учитывая, сколько центральное правительство в Киеве тратит на дотации угольной отрасли, сколько идет дотации на тяжелую промышленность на востоке страны и сколько она платит налогов, это можно посмотреть и убедиться в том, что, допустим, налоговые выплаты, нет-то налоговые выплаты бюджета Украины, Украины наибольшее дает отнюдь не Донецк, а Полтавская область на душу населения, то я хочу сказать, что как раз, может быть, было бы разумнее Украине сейчас, если говорить о больших политических играх, чуть отдать территорию, да, как это было в 2018 году. Помните, когда Советская Россия отдала территорию до Смоленска, а через 3 года войска ее ставили в Варшаву. То есть в данном случае пусть Украина займется собой, пусть войдет в Европу, пусть станет благополучной, и пусть потом донецкие товарищи и крымские кусают локти по поводу того, что они... Я понимаю, что они не поймут, но в данном случае...
Зато в Кремле поймут.
Но даже, понимаете, опять, мы не знаем, что думают в Кремле, мы не знаем, что там будет происходить и как будут действовать российские руководители. Поэтому если российские руководители начнут дальнейшее движение на восток Украины, то мне кажется, что это надо использовать не как попытку, так сказать, отбить эту атаку и так далее, что Украина не сможет сделать в любом случае, а просто как дополнительный аргумент в как можно более быстрое внедрение в Европу. Я хочу еще один момент сказать. Дело в том, что часто говорится о том, что Украине нужна очень большая финансовая помощь. И говорится о плане Маршалла, о каких-то вложениях стран Запада, которых не будет. Но, на мой взгляд, европейцы, которые не дадут Украине ни 10 миллиардов, ни 20, ни 50, которые ей нужны, могут сделать гораздо больше. Они могут четко заявить о том, что Украина будет в составе Евросоюза, и указать дату такого вступления. Я вспоминаю просто конец 90-х годов, когда в Брюсселе было объявлено, что с 1 января 2004 года Польша, например, входит в состав ЕС. За следующие 3 года после этого объявления Польша получила почти что 50 миллиардов долларов прямых частных инвестиций.
Но то они есть, законодательство меняли, правда?
Естественно. Вот, условно говоря, если Европа скажет, что Украина, допустим, с 1 января 2021 года будет в составе Европейского Союза, если будет утвержден график применения нового законодательства, график прихода Украины в Европу, я думаю, что это решит большинство экономических проблем Украины с точки зрения необходимых инвестиций и средств, которые нужны для оживления экономики. Не говоря уже об институциональных реформах, которые тоже последуют.
Давайте мы Эндрю Вайса спросим, что вы думаете о плане Иноземцева, не о плане Маршалла?
Я думаю, что европейцы не собираются заявить твердую вероятность, что Украина останется членом ЕС. Это, по-моему, это просто это нереально в сегодняшний план. Я вижу в главных столиц Европы большая усталость относительно вопроса Украины. Есть столько уже, практически 20 лет потерянных надежд. Есть серьезные недостатки в процессах экономических и политических развития страны. Мы знаем прекрасно, что за последние 20 лет элиты и политические процессы в Украине показывали постоянное и очень динамичное разногласие и внутренние различия внутри страны. И это сейчас, по-моему, самый большой страх, это что, несмотря на что мы будем на Западе поставить такой серьезный вес на благо дальнейшего экономического и политического расцветания в Украине, что это возможно, что все эти попытки из-за внутренних тяжелостей и недостаток может быть не успешным. Это, по-моему, это большой риск. И у нас на Западе, у нас на детской сказок «Хамти Дамти», и это, по-моему, в контексте сегодняшних событий в Украине, это очень серьезная сказка для всех.
Хорошо, вопрос в Киев Богдану Еременко. Богдан Васильевич, вы как реагируете на подобное рассуждение, тем более, что у вас ведь до выборов надо еще продержаться почти 2 месяца, до 25 мая. Многое может произойти?
Будем надеяться, что многое и произойдет, но оно не будет носить никаких, угрожающего характера. События разворачиваются. Естественно, я думаю, что нам нужно больше бояться внутреннего врага, чем внешнего в этом плане. Я бы хотел, в некоторой степени возразить, сказать, что, по моему мнению, вопрос будущего Украины и стабильности решить путем только экономических реформ, и эти реформы должны быть связаны с членством в Европейском Союзе, без решения вопроса безопасности будет невозможно. Украина слишком большое государство, и вопрос обеспечения и гарантии безопасности слишком сложный и слишком важный для важнейших мировых игроков. И искать ответ на этот вопрос необходимо точно так же, как и на вопросы экономического развития перспектив в Европейском Союзе. Я также скептически отношусь к возможности в ближайшее время услышать от Европейского Союза дату возможного вступления Украины в это объединение. Очевидно, что Европа сегодня расколота, в том числе и благодаря стараниям России. Но я думаю, что в данном случае эффективная помощь в обеспечении безопасности Украины. И это не обязательно должно быть членство в НАТО. Я думаю, что есть примеры, скажем, Израиля, Египта, которые, не будучи членами НАТО, решали вопросы собственной безопасности достаточно долго, например, благодаря помощи Соединенным Штатам. И в то же время активное экономическое сотрудничество с Европейским Союзом. График реформ, который нам предлагает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Вот тот путь, приблизительно, который нам нужно двигаться для того, чтобы решить все вопросы в комплексе. Но сказать, что нужно выбрать только одно, только экономика, это спасет все остальное, нет. Я думаю, что вопросы безопасности Украины нужно... Гарантии ее безопасности выносить все-таки в отдельную, это отдельный круг вопроса, очень сложный, и на них тоже нужно искать ответ.
Хорошо, давайте мы возьмем вопрос слушателя из Москвы. Александр, пожалуйста.
Добрый вечер. Есть такой знаменитый ведущий на CNN Джон Стюарт. У него отличная программа, которая называется Daily Show. Так вот, в последнем выпуске Daily Show по CNN показывали, как украинские офицеры покидали воинские части с фикусами и микроволновками на Украине. То есть уезжали на родину, забирали свой небогатый скарб. И Джон Стюарт сказал следующее. Это как пародия на фильм, который называется «Спасти рядового фикуса». То есть украинские офицеры, достаточно серьезная группировка войск, которая находилась в Крыму, не делали ровным счетом ничего для того, чтобы защитить не просто территорию Украины, хотя бы свои собственные военные базы. Их просто взяли за шкирку и выкинули.
А вы за то, чтобы они кровь пролили?
Понимаете, если вы претендуете, вот вопрос украинскому политологу, если вы претендуете на эту территорию, на какую-то землю, вы должны, как настоящие мужики, понимаете, за эту территорию воевать.
Все понятно. Согласен. Давайте Богдану Еременко это адресуем сразу.
Ну, это очень сложный вопрос, на который украинское общество будет искать в ближайшее время ответ, потому что очень большое неудовольствие действиям и военного руководства, и, собственно говоря, что вывод в отставку очень скорую министра, исполняющего обязанности министра обороны. Много вопросов накопилось к политическому руководству. Имело ли оно достаточно информации, достаточно политической воли для того, чтобы правильно оценить ситуацию и предпринять необходимые действия. Поэтому, так сказать, сложный вопрос, и украинцев они очень долго будут беспокоить, что же произошло, почему, так сказать, практически без сопротивления Крым был сдат. И здесь вопрос даже не сколько военных. Никаких ни гарантий, ни четких ответов, ни инструкций не получили граждане Украины, которые живут в Крыму, и которых там большинство, и они лояльные украинцы. Это большинство населения Крыма, которые не хотели, не имели намерения менять свое гражданство, переселяться в другую страну.
Но теперь будут менять свое гражданство, будут иметь по два паспорта.
Ну, кто-то будет, кто-то нет. То есть, ну, вот вопрос в том, что не только с военной точки зрения есть этот вопрос, а что же Украина делала и как она делала. Ну, а что касается каких-то там частных телесюжетов, ну, вы знаете, у нас показывали сюжеты о том, как российские военные грабят украинские части, выносят оттуда. Понимаете, то есть, ну, такие вопросы там, кто мужики, кто не мужики, кто ворует там, кто защищает. Это все как бы частности. Но я согласен с учителем тем, что вопрос о том, достаточно ли предпринималось, вообще.
Ну, за это, я думаю, заплатят теперь те политики, которые, собственно, сейчас у власти. Не случайно господин Порошенко, который не у власти, он становится более популярным, чем представители той же партии «Батьковщина». Я хотел бы все-таки еще пару слов о России. Вот, Владислав, вы написали статью в «Ведомостях», я с интересом ее прочитал, не знаю, правильно ли я вас понял, но у нас получается так, что вы даже намекаете, что мир возвращается к какому-то дискурсу чуть ли не средневековому. Я бы сказал, что скорее к такому 20-30-х годов. Помните, Германия говорила, что Версальский мир несправедлив, поэтому нужно менять границы. Ну вот, Путин считает, что постсоветский мир, да, после 91-го года, тоже несправедлив, он долго ждал, дождался, и теперь, как говорит вице-премьер Рогозин, меняет границы. Так что, вот начинается это самое такое движение границ континентов, нестабильность, абсолютное игнорирование предыдущих договоренностей, то есть вот сползание в катастрофу?
Ну, смотрите, я бы не сравнивал сейчас ситуацию в российской политике с Европой 20-х годов, 30-х, потому что мне все-таки кажется, что здесь несколько иная ситуация. Когда говорилось о том, что Версальский мир несправедлив, то речь шла именно о условиях поражения Германии, о ее территориальных потеях и так далее.
И о том, что вернуть.
Ну, и о том, что вернуть.
Или прихватить.
В данном случае Владимир Путин не говорит о том, что сейчас нужно что-то возвращать или прихватывать.
Он действует.
Да, он ведет дискурс в совершенно другом ключе. Он на протяжении последних лет выстраивал свою, так сказать, идеологию, так называемую консерватизма или идеологию русского мира, другим порядком. Речь идет о том, что фактически Россия является не только национальным государством, но и некой цивилизационной общностью, которая имеет право вмешиваться в те регионы, где представители ее цивилизации, здесь очень неопределенно. Это могут быть российские граждане, оказавшиеся...
Православные.
Православные, россияне, соотечественники, русскоязычные. Это вещи очень, на самом деле, обтекаемые и неопределенные. По сути, Россия заявляет о том, что она имеет право защищать интересы, или ею понимаемые интересы, или реально артикулируемые интересы, это неопределенно широкая группа лиц. Мне кажется, что в данном случае мы имеем ситуацию не 30-х годов. Мы имеем ситуацию, скажем так, полной неограниченности возможностей, которые Путин хочет за собой, пусть на ограниченной территории.
Вот Ялтинский мир, где Сталин и Черчилль проводят там на бумажке границы и рисуют, у кого сколько процентов влияния в той или иной стране.
Я согласен, но здесь несколько все равно иная ситуация. Речь идет о том, что здесь нет других участников, которые согласились с этими картами. Здесь есть просто желание одного из...
Европа согласилась частично?
Ну, она согласилась молча. По крайней мере, никакого Ялтинского соглашения здесь нет.
А как же канцлеры бывшие германские, которые убеждают, что надо все слить?
Они удивляют меня лично. Но в любом случае, я просто хочу сказать о том, что Путин воспринимает себя как защитник русской идеи, русской цивилизации, в самом широком смысле слова. Куда это может привести, мне сложно сегодняшний день сказать, но в любом случае я бы сказал таким образом, что в принципе российское руководство, оно выступает сторонником не норм, а как ни странно звучит это слово, здесь ценностей, которые Запад очень часто говорил. И мне кажется, что в ближайшие годы мы можем, если этот процесс пойдет дальше, мы можем увидеть распадение мира на, скажем так, регионы, где существуют нормы и где существуют понятия и ценности. Вот эта ситуация не нова в мировой политике. По сути дела, весь 19 век был периодом, когда в Европе существовало четкое понимание Вестфальских соглашений, да, национальных государств и так далее. А за пределами Европы, там, в Африке, в Юго-Восточной Азии, в ничейных землях, существовало понимание, что такие законы не действуют, пока, допустим, Африку не разделили окончательно в 1885 году. Вот я думаю, что мы идем приблизительно к возрождению такой ситуации. Есть Европа, Европейский Союз, НАТО, все понятно, кодифицировано, четко и ясно. Есть восточная окраина этой территории и, так сказать, далекие страны, где, условно говоря, Европе нет дела. Что происходит в Северном Казахстане, в Крыму, в Нагорном Карабахе и так далее. Это территория такого относительного хаоса и понятия.
Ну так Путин и хочет, чтобы граница прошла, ну, условно говоря, по Днепру, да? Вариант по перекопу сейчас.
Нет, Путин хочет, чтобы граница прошла по нынешним границам Европейского Союза. Потому что там Днепр, Приднестровье, Молдавия, мы не знаем, куда тянутся его планы. В любом случае, еще о том, что, по сути дела, сделана заявка на то, что мир, который живет по правилам и нормам, должен остановиться в тех границах, где он сейчас существует, и не мешать другим людям жить.
Хорошо, Эндрю Вайс. Опять ваш комментарий про этот новый, непонятный для нас Ялтинский мир после, я все-таки подозреваю, после очень странных вещей, напоминающих чем-то Мюнхен, чем-то сдачу Прибалтики Советскому Союзу и так далее. Никто не защищает Украину, как Финляндию.
Ну, это, по-моему, это только начало. И характеризовать, как будет, ну, последствия этого кризиса, это, по-моему, еще, ну, пока рано.
А не будет ли поздно потом?
Ну, это, ну, для меня самое важное здесь, это как будет статус Украины на ближайшее время. Это будет, ну, единая страна, будет ли это, ну, успешная экономика, будет ли это, ну, как позитивный партнер для России, для западных стран. Это, по-моему, все здесь большие открытые вопросы. То, что касается, ну, новой линии внешней политики господина Путина, это естественно, что это зажигает огромные вопросы. Ну, как будет статус России в международных действиях? Это будет держава, которая только выступает против сегодняшние нормы, это будет, ну, будет ли это держава, которая выступит против желания своих близких соседей, ну, провести свои дела самостоятельно, с суверенитетом и с территориальной целостью. Это все сейчас под вопросом.
Хорошо. Вопрос Богдана Еременко опять в Киев. Как вы из Киева видите вот эту Россию, победившего консерватизма, путинскую Россию? Для Украины это что? Это враг, консолидирующий вашу нацию?
Ну, я бы начал с того, что у меня аналогии напрашиваются не с поздним Средневековьем, но когда мы говорим о современной внешней политической доктрине России, подходами, принципами, которые кладутся в основу, а, может быть, даже с периодом крестовых походов. Вот как бы там гроб Господний, и там должны быть, значит, наши войска. Да, вы знаете, как это ни странно звучит, Украина и украинское общество получают кое-какие дивиденды от этой нынешней ситуации. В любом случае у нас кардинально изменилось общественное мнение в отношении Североатлантического альянса. У нас кардинально поменялись подходы очень большого количества граждан в вопросах самоидентификации. То есть, когда тебя вот сапогами чужеземной армии, значит, толкают в бок, начинаешь понимать, сказать, что это не твоя армия, это какой-то другой. Вот это происходит сейчас с очень многими людьми в Украине. Очень многие украинцы боятся себе признаться в том, что путинская Россия – это враг. Вот, но тем не менее, так сказать, этот процесс неумолим, поскольку, ну, мы поставлены перед очень сложным выбором.
Да, я пока вот с вами вас слушал, мне принесли сообщение. Вот есть кандидат от партии регионов Добкин, обещает Украине федерализацию, вступление в таможенный союз. Другой член этой же партии, тоже кандидат, намерен сделать русский язык вторым государственным. А Донецкий облсовет требует провести референдум о языке, вот, видимо, о русском языке. Я уж вынужден в Киев обратиться. Богдан Васильевич, какова ваша реакция на активность представителей партии регионов?
Ну, они пытаются взять реванш. Это логично с точки зрения партийного строительства. Но я думаю, что история уже поставила точку на таких идеях и на этой политической силе. Вот именно та ситуация, когда, так сказать, эти предложения совпадают с точки зрения агрессора, я думаю, сыграет очень злую роль для предвыборной кампании партии регионов.
Вопрос Владиславу Иноземцеву. Так кто же выигрыш от этого кризиса? Россия, в общем, в ссоре теперь с Украиной, Россия в сложных отношениях с Западом. Ну, Путин, понятно, выиграл, так?
Нет,
рейтинг запредельный.
Да. Я думаю, что Путин не разделяет самого себя и Россию, считает ее выигрышем. На сегодняшний день пока Россия и Путин, безусловно, в выигрыше. Запад не ответил радикальным образом на эти политические действия. И у меня существует глубокое ощущение того, что в Москве политики уверены в том, что этих ответов с Запада и не будет. Поэтому в данном случае произошло превращение территории, произошло укрепление некой государственнической идеологии, о чем Путин всегда заботится.
Разгром оппозиции?
Ну нет, оппозиции вообще никто не принимает всерьез, объективно говоря, никто и не громит. Но при этом негативный эффект от этого события пока минимальный. И есть все шансы на то, что он останется минимальным.
А Китай выигрыш, на ваш взгляд?
Я думаю, что на самом деле все остальные игроки, кроме непосредственно вовлеченных в конфликт сторон, не имеют сейчас ни плюсов, ни минусов, потому что они все поставлены в ситуацию довольно двусмысленную. И Китай поставлен в двусмысленную ситуацию, и союзники России по СНГ также поставлены в двусмысленную ситуацию. Я думаю, что нет политиков в мире, кроме политиков в Кремле, которые рады тому, что произошло.
Эндрю Вайс, вопрос. Так что, Путин вас обыграл?
Вы считаете, что это все, ну как, вопрос, ну, сумма ноли, да, между Штатами и Россией?
Ну, в России многие так и считают.
Именно так.
Здесь нет по-другому они не умеют, да, чтобы было по-другому, было как-то, чтобы все выиграли, да?
Я бы сказал, что это еще открытый вопрос. Мы посмотрим, но последствия этого, ну, серьезного шага господина Путина в ближайшее время мы увидим, как это все будет влиять на статус Российской Федерации на международном фоне. Мы увидим, ну, экономические последствия, и мы увидим, ну, как это, ну, будет влиять на стабильность внутри России. Это, по-моему, это, ну, еще очень серьезный, ну, волновой момент между Россией и Украиной. Это угроза, ну, возможная еще будущей между этими двумя странами. Это все, ну, как, ну, земля нестабильности на границе Российской Федерации, по-моему, это может иметь будущие, ну, негативные последствия для российского правительства. провинцию.
Я Владиславу еще тут минутка осталась, адресую один тезис. Так что Россия фактически признала, что она не является частью западной цивилизации, не будет в нее интегрироваться, не будет воспринимать институты Европы, практики и методы, и будет новая своя собственная модель особого пути?
Ну, я думаю, что это, собственно, то, что Путин пытался донести до западного общества достаточно давно, в разных формах и разными действиями. Для него это очевидный факт, и для многих его сторонников в данном случае, я думаю, что это просто шаги, которые должны убедить Запад в том, что так оно есть. И по большому счету в этом нет ничего страшного. Проблема заключается не в том, что Россия не равна западному миру, а в том, что Россия пытается противостоять некоторым общепризнанным мировым нормам.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был Владислав Иноземцев. Из Соединенных Штатов с нами Эндрю Вайс. И из Киева Богдан Еременко. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.